хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, друзья, с вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Добрый день.
Добрый день, Юрий, добрый день всем, друзья. Мы сегодня будем говорить про роды, но не совсем про роды, а про, наверное, отношение к родам, отношение к материнству, к отцовству и вот к детству. Тема эфира, друзья, можно ли родить ребенка для себя? И что вообще такое родить для себя? Можно ли вообще говорить о том, что ты создаешь на свет человеческую жизнь и присваиваешь ее себе? Вот ты родил для себя. Будем разбираться сегодня с этой фразой. Пишите ваше мнение, что такое, на ваш счет, родить для себя, или как вы относитесь к этому. В общем, сегодня такая вот у нас тема, поэтому ждем ваши комментарии, друзья. Юрий, как вы думаете, можно ли родить ребенка для себя?
Ну, родить-то можно, но зачем? Вот мне всегда хочется задать этот смыслообразующий вопрос, который люди не очень любят. Потому что возникает какое-то желание, и первое, с чего нужно начать, откуда возникло желание и почему. А потом, когда возникло желание, когда человек его сформулировал, когда он его вербализовал, говорит, я вот хочу вот это, хочу поехать на Мадагаскар. Мадагаскар или в Барбадос. Барбадос, окей. Зачем? Откуда? И вот тогда человек начинает сам для себя, может быть, впервые отвечать на этот вопрос, зачем. И вот сегодня мне хотелось, чтобы мы вместе все ответили на этот вопрос. Ну, я думаю, что достаточно много людей рожают для себя. И я хочу вам сказать больше, что я даже от своей мамы слышал такую фразу, которая когда-то мне заявила, что я родила тебя для себя. Я помню свою реакцию на эту фразу, которая, реакция, сразу скажу, была не очень такая позитивная. Она была воспринята мной очень негативно, и я в раздражение какое-то впал, потому что я уже, по-моему, мне лет 16 было, когда она мне это заявила.
Подождите, а что вы подумали, что вы почувствовали, понятно, а что вы подумали, как вы восприняли эту фразу, что она для вас означала по смыслу?
Ну, она означала то, что я игрушка.
Что вы в чьей-то собственности.
Ну, что я в чьей-то собственности, то, что если я для тебя родила, поэтому ты должен соответствовать моим всем желаниям, стандартам, и я же для себя родила от тебя, и поэтому ты не должен меня расстраивать, ты должен слушаться, ты должен быть хорошим. А вот быть хорошим – это соответствовать тем ожиданиям, которые были у моей мамы. А это всегда очень сложно. Вообще соответствовать чьим-то ожиданиям. Ну, может быть, даже чисто физически не сложно соответствовать каким-то ожиданиям. Ну, например, ложиться в 10 часов и чистить на ночь зубы. И спать исключительно в фланелевой пижаме. Ну, возможно, это не такие трудоемко энергозатратные вещи, Но я не хочу сегодня спать в фланелевой пижаме, хочу в хлопчатой бумажной или так далее. И поэтому какие-то поправки, они находят сопротивление у родителя, и потом возникают конфликты.
Слушайте, сейчас же модно как раз наоборот говорить, в каком смысле, давайте я поясню, да, что мы рожаем детей для себя, но в том смысле, что только мы несем за них ответственность, что мы не должны их рожать для новоиспечённых бабушек, дедушек, да, и скидывать своих детей вот нашим родителям, а сами там жить беспечно, что родитель должен осознанно подходить к рождению ребенка. То есть сейчас же другой смысл вкладывается в эти слова, или мы заблуждаемся?
Я думаю, что ты как человек достаточно прогрессивно образован, молодой, ты вкладываешь такой смысл. Я хочу тебе уверить, что не все вкладывают такой смысл, о котором ты сейчас сказал. Потому что все зависит от ситуации. Но как появляется вот это решение, я хочу родить ребенка для себя. Как правило, это женщины, которые не вышли вовремя замуж, по их мнению, после 30-35 лет. И естественно, что они одиноки, они считают, что они абсолютно несчастливы, они абсолютно брошены. И поэтому им нужно родить ребеночка для себя. И они принимают такого решения. То есть они находят какого-то достаточно хорошего представителя с хорошим генофондом, и просит его вот об одном. Самое главное, чтобы я забеременела от тебя, у меня никаких не будет к тебе претензий, потому что мне нужен ребенок. И воспроизводит ребенка на свет.
Я не психолог, но мне тут кажется очевидным одна вещь. Вот вы скажите, я права или нет, что не получилось подарить свою любовь, отдать свою любовь, заботу любимому человеку, а компенсировать хочется. Поэтому раз я не нашла идеального для себя человека, я идеального рожу. И вот тому, кого я родила, тому все.
Одна из правд, которые существуют. Иногда человеку хочется как заполучить во что бы то ни стало игрушку, да? Это не вот, которая... Вот, человек вот... Я недавно был в одной компании, и что-то там... Ну, там была семья, у них был ребенок, я спросил про второго, и потом я получил информацию, сказали, что вот, ну, не надо говорить про детей вообще, про вторых, вот мы тут переживаем, мы на вас не обижаемся, но, пожалуйста, не надо этого делать при нас. Вот, ну, естественно, я, конечно, извинился, я сказал, хорошо, в следующий раз, когда вы будете в этом кругу или в каком-то другом кругу при мне, я не буду об этом говорить. Ну, вот, понимаете, здесь вот...
А я не поняла, в смысле, не надо их спрашивать о втором или...
Нет, вообще говорить о детях.
При них?
Это тяжело, они хотят, а у них нет детей. Понимаете, вот этот вот это интересно же, да, вот природа, вообще природа происхождения таких, ну, вот, таких запросов, в частности, и так далее. Если у нас не получается, если у нас нет, то есть, ну, например, да, если у меня не получается купить золотые сережки, то я
подаю. Да, подожди, не носите, пожалуйста, вы меня бесите. Ладно.
Лера Чепенко, не носи золотые сережки. Я не могу себе позволить, поэтому как-то вот. Понимаете, это интересно, что человек переживает. Я понимаю, что им больно, им тяжело, но надо с этим работать, надо с этим что-то делать. Вот. Ну, мы немножко уклонились в сторону. Я хочу вернуться к тому, о чем мы начали говорить. Итак, вот первая такая вот, ну, проблема, да, это то, что ребенок воспринимается как некая игрушка, это определенные ожидания, кудряшки, памперсы, кормление грудью, там, первый шаг, первый зуб, там, что не знаю, там, еще первое что-то и так далее. Очень достаточно все идеализированное представление. Мне нужна, ну, мне тяжело, мне хочется скрасить свою несчастную жизнь. Второй момент. Ну, дети-то, это же временное явление, правда? Ведь дети имеют...
Вот тут подождите, не все с вами согласятся, потому что когда ребеночку-то уже 20 с гаком, все равно отпускать его не хочется. Я же на всю жизнь родитель, я же мамка на всю жизнь.
Я понимаю, но в любом случае ребенок из 3-летнего превращается потом в 18, 25 и 40-летнего.
Ну, превращается.
Конечно, ну, конечно, превращается. И есть дети, которые покладистые. Я вот, например, в одной семье вижу. Есть один ребенок покладистый, он такой хороший, спокойный. А есть ребенок, вот, он бунтарь. У него генофонд другой. И он, ну, не будет он. Почему мама вдруг решила, что он будет таким покладистым? Это не всегда так бывает. Конечно, мама может сломать волевые процессы, но не всегда. Есть дети, которые, ну, они не поддаются. И потом они сбегают из дома в 16 лет, начинают жить достаточно взрослой, даже в 14 лет взрослой жизнью, и потом страданий еще больше. Но нужно же понимать, что дети — это временное явление, что ты не решишь свою проблему. Ну, что наступит подростковый период, и ты станешь для него абсолютно, ну, незначимой фигурой в этой жизни. И он уйдет от тебя. И вообще ребенок, вот мне кажется, что сама формулировка «родить ребенка для себя» – это ложная формулировка. Что это значит «для себя»? Вот я родил ребенка для себя. Ну, вот если прям вдумываться в смысл этой фразы, мне кажется, это ложная формулировка. Мы ребенка рожаем, ну да, там есть, ну как бы, чуть-чуть, ну для себя, как для себя, ну то, что у меня есть ответственность за его воспитательный процесс. Но я ребенку даю жизнь для того, чтобы его воспитать, для того, чтобы его взрастить, для того, чтобы его сделать самостоятельной жизнью, самостоятельным человеком, самостоятельной жизнью. Вот так должно быть, по моему мнению. Ребенок же не должен тотально зависеть от родителей и смотреть им в рот и в глаза, и всегда думать о том, как бы не огорчить их.
Да, я просто увлеклась комментариями нашими. Давайте я зачитаю. Да, но тут как обычно, вот правда, только стоит мне открыть трансляцию, там уже кто-то начинает цапаться, как я люблю модераторов, которые все это отсматривают вместо меня. Так, Денис пишет, если девушка рожает для себя, то она должна понимать, что вся ответственность с отца снимается, включая алименты. Вот это то, о чем вы говорили в самом начале, что да, когда просит, вот, но... Короче, у меня двоякое тут чувство, Юрий. Смотрите, с одной стороны, вы абсолютно верно описали ситуацию, а с другой стороны, ну вот у нас есть законодательство наше, да, и у нас есть определенные там порядки. И женщина может подавать на установление отцовства, там, или ребенок сам потом, может не подавать. От этого будет зависеть, будут алименты или не будут алименты. Мне кажется, что просто каждый человек, когда что-то должен сделать, в том числе и мужчина, которого просят, простите, просто оплодотворить, да, другую женщину, он должен понимать, какие могут быть последствия. Но вот если Юрий придет ко мне завтра и скажет, Эльвира, я так жить устал, убей меня, пожалуйста. Я такая, ну, да, Юрий, конечно. И что, вы думаете, меня не посадят потом или что? Ну, то есть, понимаете, есть причинно-следственные связи. Как в такой ситуации быть? Мне кажется, знаете, может быть, искусственное оплодотворение и донорство тогда единственный вариант, но не таким образом, как сейчас, вот, мне кажется, вы представили картину.
Не, ну я представляю картину, как она есть в действительности. Я хочу сказать, что наши сограждане, наше сообщество, они живут в такой, ну, низкой планке понимания законов, их функционирования, признания отцовства, всего остального и так далее. Потому что женщина, которая, она пошла на подвиг, на отчаяние, которая вот отчаялась в построении отношений, ее вот так мало заботит вот эти алименты, все остальное, она герой в своих собственных глазах. Она должна это вытерпеть, она должна это выстоять, она должна доказать всем этим мужикам, с кем у нее сложилась жизнь, что она сейчас вот родит без них ребенка, она его сама воспитает, сама поставит на ноги во что бы то ни стало. Понимаете, достаточно, ну, маленький процент женщин, которые там вот занимаются всеми этими юридическими вопросами. Нужно, во-первых, установить отцовство. Для того, чтобы установить отцовство, нужно заказать генетическую экспертизу. Для того, чтобы заказать генетическую экспертизу, нужно взять материал, биоматериал и отнести его. А это же дело добровольное, это же тоже нужно. Поэтому это не все так просто. Вот как можно сказать и как можно написать на бумаге. И если это какой-то, помните, помнишь, как в песне «Случайные прохожие», да, это вот мужик, который какой-то ей понравился, вот, где-то там в поезде, в самолете, в командировке, на отдыхе, еще что-либо, если она целью задавать, она ни имени, ни адреса не знает, но о чем мы говорим. Поэтому если женщина что-то захотела, то она это сделает. Я помню, об этом Жванецкий говорил. Если женщина чего-то хочет, то надо ей это отдать, или она возьмет это сама. Ну вот круче, чем Жванецкий, я сказать это не могу. Вот он как-то так хорошо это подметил.
Все равно, мне кажется, в опасной такой ситуации стоит мужчина.
Не, просто... естественно, в опасной ситуации с точки зрения закона, ответственности, с точки зрения мужчины и так далее. Но общество, в котором мы живем, постепенно моральные принципы, они размываются, и, ну, ты понимаешь, что вообще это вот понятие ответственности, это такое понятие, такое очень, ну, не присуще многим и многим мужчинам, к сожалению.
Так, ну, давайте смотреть, что еще нам написали. Значит, многие пишут, что это эгоизм чистой воды рожать ребенка для себя. Прям несколько таких сообщений было. Есть версии тоже, которые вот вы писали, вы говорили, что, ну, нет партнера, да, что делать? Ну вот давайте про эгоизм прокомментируем. Что
ну, я вам еще одну ситуацию хочу описать. Ну, например, ведь рождение ребенка происходит не обязательно вне брака для себя. Ну, это... Ну, мы обычно, когда вот так вот такую фразу слышим, мы думаем, что это вот начавшаяся женщина, которая решила родить ребенка для себя. Я знаю несколько таких семей, когда старшие дети подросли, они уже уехали из дома, а отношения с мужем, ну, не очень, и... Ну, не о чем поговорить, очень, ну, разные интересы. Тогда их ребенок объединял. И женщина решается на следующий шаг. Она хочет родить еще ребенка. Ну, пусть ей 40, и она рожает ребенка опять для себя в 40 лет. И вот женщина, у которой есть уже старший ребенок, который успел выпорхнуть из гнезда, вот если второй рождается в таком таком уже почти, ну, не почтенном, конечно, но уже в среднем возрасте, то там, конечно, ну, сложно все. И вот тогда начинаются всевозможные, ну, всевозможные курсы с 2-3 лет. Там, ментальная арифметика, балет, коньки и так далее. Это одна, как бы один пример. Второй пример. В принципе, ребенок рождается тоже, может быть, в семье для себя. Если женщина не могла долго родить, она долго ждала. Ну, например, я тоже знаю такую семью, где не было 15 лет детей, и женщина уже под 40, где-то около 40 лет, она рождает, родила ребенка. И вот здесь все... Ну, представляете, сколько опыта за 15 лет ожидания скопилось, сколько вообще ожиданий накопилось, сколько проекций накопилось. И вот тут все. Ребенок, у меня такое ощущение, что ребенка начали читать с года, учить. И сейчас, ну, я смотрю, она... Я пытался ей что-то сказать, что надо как-то контроль ослабить, бесполезно. Просто мамка настолько одержима своим гениальным ребенком, что это невозможно. И она в него вот вкладывает. И я думаю, что это будет очень долго продолжаться.
Интересно.
Поэтому примеры разные могут быть. Это не обязательно вне семьи, то есть когда женщина устала от одиночества. Это есть женщины, которые, ну, в браке это могут совершить и родить ребенка для себя. Потому что с мужем не очень-то.
Вот, у нас есть такие комменты сейчас, где же там написали, так, согласна с вами, девочки, Анастасия написала.
А мальчики?
Альфина сначала написала, что да, мы больше рожаем для себя, а не для мужа, и вот Анастасия добавила, что даже если с мужчиной все хорошо, не факт, что он всегда будет с тобой, а дети — это навсегда.
Слушайте, я вот уверяю, не навсегда.
А когда дети вырастают и создают свои семьи, вы с кем остаетесь, не с мужьями разве? А старость, да, свою, нет, вы не, ну, с мужьями?
Нет, я думаю, Альфия имела в виду, что муж может уйти, бросить там, знаете, молодую себе и так далее.
Так и дети уйдут, бросят. Они не будут до 40 с вами жить.
Нет, не знаю, про детей нет таких коварных мыслей, как про мужей. Ну, и это правда, что мужья порой бросают жен, которые потеряли, простите уж меня за эту фразу, товарный вид, и там зарятся на молодых, ну, потому что, ну, я...
Ой, сами-то какие красивые-то стали.
Это, ой, знаешь, это уже другой вопрос, да, это мужчины так о себе не думают.
Есть паблик такой, называется «Подслушанный». Я думаю, все наши слушатели в курсе о нем. Если не в курсе, заходите, будете угорать, потому что там такие истории присылают реальные люди. И вот просто прям в тему я прочла, что так и так, не хочу я больше свою жену. Вот она, у нее тело после того, как она родила 2 детей, ну не могу я больше, и все. А я вот сижу и думаю, она тебе родила 2 детей. Ну, в смысле, вы семья или вы не семья? И есть вообще какое-то уважение, какое-то отношение к своей жене? Или ты только сидишь и занимаешься потребительством? Вот мне дали, а тут мне не дали. Вот это мне нравится, а это мне не нравится. Что это такое вообще? Я не понимаю, как можно оставить мать твоих детей из-за того, что она, там, может быть, ее тело изменилось, она потеряла форму из-за родов и прочее-прочее. А ты-то красавчиком к 40 стал, да? Ты-то не стареешь, ты-то молодеешь, да? Ни морщин, ни седины, ничего. И пресс, как, я не знаю, у Брэда Питта. Ну, смешно мне такое читать, смешно и больно одновременно, потому что это ужасное потребительство. Я не понимаю, как так можно относиться к человеку. Сейчас я знаю, что мне тут прилетят, какие стервы женщины бывают. Давайте, пишите, я не против.
Мужчины, ну, я бы так сказал, что мужчины чаще уходят из семьи, чем женщины. Это уж статистика, от нее никуда не денешься. И мужчины чаще бросают женщин с детьми, нежели с ними остаются. Но это статистика, поэтому мы можем об этом смело говорить, потому что цифры — упрямая вещь, с ними не поспоришь.
Слушайте, ну, одно дело, когда там женщина такая, знаете, шизанутая уже, заклевала все мозги мужу. Это я, ну, я не одобряю, но я понимаю, потому что с такой жить, ну, это вешаться.
Ну, я думаю, понимаешь, ну, разные женщины бывают, но опять, ну, нужно себя, нужно быть мужчиной и, ну, как сказать-то, ну, не прогибаться под изменчивый мир, как Макаревич поет, но, ну, ты выбрал эту женщину, находи подходы, что-то делай для этого, решай эту проблему, понижай уровень шизанутости и клевательности. Ну, что делать-то? Ну, дети у тебя, ну, ты собрался уходить и так далее. Нужно бить во все колокола, нужно стремиться к тому, чтобы, ну, помочь женщине. Понимаете, вот как я вспоминал как-то в эфире эту песню «Собака бывает кусачей только от жизни собачьей». Ну, ведь понятно, что все рождаются маленькими пушистыми, потом становятся шизанутыми и непонятно какими. Но ведь человек, который ведет себя соответствующим образом, но он, как вам сказать, ну, он же ведет себя на основании каких-то внутренних процессов и внешних причин, которые есть у него. Да, это сложно помогать таким людям. Но это жена, это мать твоих детей, надо делать что-то для этого. И я хочу вам следующее сказать, что женщины, которые ведут себя неадекватно, это не всегда ее осознанный выбор. Она себя ведет так, потому что она осознанно выбрала себя так вести. Ну, во-первых, есть, по всей видимости, проблема во взаимоотношениях. Есть проблемы внутреннего мира. Есть проблемы физиологического плана. Те же щитовидные железа, гормональные сбои и так далее. Понимаете? Поэтому все-таки человек это, ну, как вам сказать, не одноклеточное, это достаточно сложное существо. И ему нужно помогать. Вот человек вот раз, ты полюбил этого человека, ты женился на этом человеке, ты детей троих, четверых родил. Вот я знаю одну семью, пятеро, и он ушел. Он бросил ее, да, ну, там много вопросов, да. Ну, нужно же было в процессе-то чего-то делать.
Вот, у меня вопрос. Там человек вообще думал, как, от чего дети рождаются, или не думал? Он знает вообще взаимосвязь или не знает?
Знаешь, один из прием женщин удержать мужчину — это родить ему еще одного ребенка. Не помогает. Я вам тут сразу скажу, не помогает. Это помогает ненадолго. И вообще, когда мужчина начинает это рационализировать и начинает понимать, сколько еще денег надо потратить, ему легче свалить. Не помогает.
Легче свалить вообще. А как потом?
Серьезно. Ну, потому что вот даже в голову это не берите, что я рожу ребенка, у нас все наладится. Да, он может там прореагировать на ребенка, может с ним понянчиться, все остальное, может быть, у него ответственность какая-то там появится. Но отношения-то, понимаете, ну, отношения с ним надо восстанавливать. Это так интересно. Ребенок капризничает, он там орет, что-то все остальное. Мы как решаем проблему? Мы даем ему телефон или мы даем ему какую-то игрушку. Но он осваивает игрушку, осваивает телефон. Ну, а дальше-то что? Ну, ребенку все равно нужно с ним отношения налаживать. А если у ребенка живот болит? Ну, дали вы ему игрушку. Ну, он затих на минуту, потом опять живот заболел, а дальше чего? Нужно же выяснять истинную причину. Ну, это же очевидные вещи, в которых мы живем, о которых мы говорим. Но почему мы постоянно ищем короткий, легкий путь? Вот этот вот вечный семейный доширак, которым мы пользуемся, мы думаем, что вот сейчас мы дошираком воспользуемся, и у нас вообще просто все наладится, и жизнь будет колоситься, и золотом покрываться. Нет, не получается так. Потому что, еще раз говорю, что человек достаточно сложное существо. Сложное существо — это как сложная техника. Вы же не забываете своим гаджетом гвозди. Вы берете для этого более простую систему — молоток, а гаджет совершенно для другого использования. Конечно, можно забить, но тогда он испортится.
Я живу, наверное, просто в своем розовом мире, ну, потому что я... Наверное, просто я благодарна Богу за мужа, за мои отношения, потому что, ну, я не представляю, чтобы он взял вот так, родил, значит, зачал мне 5 детей и ушел. Ну, разное бывает, я понимаю. Но смотрите, ведь мы же должны разделять родительство и супружество. И если мы в супружестве не удались, то это не значит, что мы должны теперь ставить крест на родительстве. Мне не нравится тенденция на разводы, но мне нравится тенденция сейчас, что люди после разводов ищут способы остаться в хороших отношениях, чтобы вместе воспитывать детей, потому что они понимают, что есть мама и есть папа.
Ну, я согласен, но опять, это взрослые люди, которые, ну, возможно, они исчерпали все свои подходы для того, чтобы наладить взаимоотношения. Я хочу сказать, что люди очень тяжело меняются. Вообще, одна из больших проблем, вот я сейчас консультирую одного молодого мужчину, который... Жена собралась разводиться и скоро должна родить первого ребенка. Вот муж ее не устраивает. Он уже не знает, как вообще, что с ней, что, как к ней подойти, что с ней делать. И вопрос-то в чем? Вопрос в том, что мы не хотим меняться, но мы хотим изменить другого. Вот это типичная, самая популярная ошибка, которая я встречаю в семьях. Я хочу, чтобы он был вот таким, но при этом я ничего не хочу делать. Я хочу, чтобы мой муж был там, как ты сегодня говорила, хочу, чтобы был Аполлоном Таверидийским каким-то, или чтобы вот он таким, но при этом я буду вот 58-го размера, допустим, там, а при этом я вообще делать ничего не хочу. Вот ты будь таким, а я делать ничего для этого не буду. Почему ты так хочешь? Ну, потому что я так хочу, потому что мне это удобно, потому что я этого хочу. Не работает, не получается там. Потому что все-таки это же то же самое, как наше тело, да, вот у нас, например, две руки есть. И, естественно, мы понимаем, что двумя руками можно много сделать. Ну, руки даже помыть. Вот намылить хорошо, тщательно. Вот одной рукой вот тут, это сложно очень. Можно, конечно, но это сложно. И поэтому одна рука намыливает, это элементарно. Первый класс. Но мы не хотим. Я думаю, что здесь вопрос наших волевых процессов и, может быть, прокрастинация, может быть, еще что-то, может быть, обыкновенная лень, названная там красивым словом, как угодно. Но мы не хотим заставлять себя, потому что не хочется, потому что для этого нужны силы. Нужно брать себя за шкирку и тащить свое бренное тельце на какое-то занятие, на что-то.
Елена пишет, значит, сначала ты рожаешь для себя, а потом высказываешь, значит, детям, а я тебя рожала, а я тебя растила, а ты такой неблагодарный. Вот то, что ожидает детей, рожденных для себя.
Нет, мы можем поговорить об этом. Естественно, что дети, которые рождаются для себя, они воспитываются соответствующим образом. Естественно, сценарий есть. Ну, вообще сценарий, в принципе, один, даже если это в семье или вне семьи. Женщина заполняет все пространство для ребенка, и если даже есть муж, если даже есть отец, он допускается на определенных условиях.
Вытесняется,
или ты будешь там, ты должен делать вот раз, два, три, вот это. Остальное делаю все я. Это даже вне зависимости, родился мальчик или девочка. Если мужа нет, понятно, выбирается какая-то роль мамы, или она более брутальная, или более феминная, неважно. В соответствии с ее там темпераментом, характером. И начинается. И естественно, что есть издержки. Когда ребенок не соответствует сценарию, вот это вот все высказывание, огорчение, скандалы, и, такая достаточно, я бы так сказал, пуповина в виде цепи образуется. И ребенок не отпускается, даже ему 18-20 лет. Но самое-то главное, ведь обратите внимание, что когда женщина принимает решение родить ребенка для себя, она пытается решить свои внутренние проблемы. И я хочу сразу сказать, что проблемы внутренние рождением ребенка не решаются.
Они усугубляются.
Правильно, молодец. Они еще хуже усугубляются. Проблемы нереализованности, проблемы отсутствия внутреннего мира, проблемы с комплексом неполноценности, с чувством вины и так далее и тому подобное. Да, возможно, на некоторый промежуток времени придет забвение, потом будет еще хуже. Потому что свои внутренние проблемы нужно решать себе самому. Ты должен сам решить, не за счет кого-то. Это не работает. Иллюзия может создаться, но не работает за счет другого. Это то же самое, если у меня кариес в зубе, Эльвира Чепенко, она может сходить к стоматологу, но вместо, и даже, может быть...
Свои зубы вылечить,
не мои. Поэтому мне нужно прийти, если я боюсь стоматологов, преодолеть себя, пройти какой-то курс, дойти до стоматолога, открыть рот, чтобы мне сделали укол, чтобы мне там, и так далее, каналы почистили. Но это мне нужно сделать самому, для того, чтобы не лишиться зубов. Это очевидно? Очевидно. Надо делать? Надо. Так давайте это делать.
Слушайте, я не хочу, чтобы сейчас наши слушатели запугались, что, знаете,
Наших слушателей трудно запугать, я их не пугаю, я им
объясняю. Ладно, но я имею в виду, чтобы не было такого, знаете, ощущения, что, перед рождением ребенка нужно все свои гештальты закрыть, все свои штуки психологические решить, такого же тоже не будет никогда. Но нужно задуматься о мотивах, правильно я вас услышала?
Конечно, понятно, мы же не идеальны, понятно.
У нас есть история.
Красок привношу, ну, понятно.
История как раз на этот счет. Вот, Татьяна, спасибо большое, что вы написали. Смотрите, мне 35, одиноко, живу одна. Из родни только мама, но с ней очень сложные отношения. Не могу на нее положиться. О детях иногда думаю, но в целом мне лень. У меня астения, я люблю поспать и вообще жить, следуя своим желаниям. Но боюсь впасть в депрессию лет через 5. Знакомая еще говорила, она родила в 46, что в какой-то момент жизни становится очень тоскливо одной, и поэтому, собственно, она родила. Короче, боюсь потом пожалеть о своей стрекозьей жизни.
Ну вот, Таня, спасибо, что вы написали. Ну, любите поспать тоже. Мне кажется, многие люди любят поспать, особенно в мегаполисе кислорода не хватает. Стресса слишком много, поэтому мы спим больше, чем надо бы. Никто же вас не заставляет быть одной. Мне кажется, что существует куча всяких всевозможных сообществ раз. Но, во-вторых, вот я начал сотрудничать с таким фондом, который называется «Арифметика добра». Они занимаются детскими домами. Это один из проектов. Ну, у них не только детские дома. Что они делают? Ну, они, например, это не значит, ну, они занимаются помощью в усыновлении. Это один из, ну, как бы один из, одно из них, из их направлений. Ну, например, вы можете брать каких-то детей на выходные, например, провести с ними каникулы.
Да, гостевой режим это называется.
Можно заняться волонтерством, ездить куда-то. Можно бежать, например, там они проводят 2 раза в год марафоны. Ты выбираешь какого-то ребенка, размещаешь в Фейсбуке его фото и говоришь, вот я бегу там за Васю Иванова, ему он нуждается в том, чтобы там ему там оплатить какие-то курсы, ну, или он, например, больной ребенок, для того, чтобы ему сделали операцию. И, пожалуйста, жертвуйте вот на этот счет, и я буду с его фотографией, там, с его счетом, не знаю, там, с его цифрами бежать, и вы собираете ему денежку. Вы участвуете. Потому что, понимаете, вот почему-то мы думаем, что дети – это единственный способ для того, который убирает одиночество из нашей жизни. Да нет. Я хочу вам сказать следующее, что порой люди, которые живут в семьях, они могут быть очень одинокими. Поэтому не обольщайтесь, пожалуйста.
Слушайте, ну, есть же картинка, нарисованная обществом. Счастливая семья, мама, папа, я, вот это вот все. И ты, как бы, понимаете, ты в 45, там, в 50, когда у тебя нет семьи, нет детей, ты чувствуешь себя нереализованным, ты чувствуешь себя не встроенным в это общество, понимаете?
Вот я не встраиваюсь в это общество. Ну, например, я встраиваюсь в это общество. Я, например, дружу со своими соседями, которые периодически там стучат, спрашивают, которым я могу оставить ключи, которые польют там мои цветы, которые позаботятся еще о чем-то. Мы тут встречаемся, о чем-то болтаем, мы помогаем друг другу. Мой сосед Никита, который очень рукастый, он мне тут и вот это сделал, то. Я какие-то даю им советы по поводу воспитания детей и так далее. Мне иногда хочется вот побыть, да, в уединении. Да тут мне тут постоянно телефон разрывается, то, сё, 5-10, я постоянно востребован. Сделайте, чтобы вы были востребованы.
То есть вы хотите сказать вот что человек не должен чувствовать себя в этом возрасте неполноценным, если у него нет детей, потому что полноценность — это не дети ее создают. Вы сами создаете свою жизнь.
Конечно, конечно. Ведь обратите внимание, что когда мы говорим про поводу полноценности и неполноценности, то есть мы говорим про чувства, мы говорим про ощущения.
Да.
Ощущения. И понимаете, ощущения — это... И дети – это, да, это, ну, это достаточно такой весомый кусок наших ощущений. Да, я согласен с этим, да. Но есть еще масса других ощущений. Вы можете быть востребованными, абсолютно. У меня знакомая была учительница, ей 80... Ой, я не помню сейчас, сколько ей уже. Она, по-моему, в свои 78 лет еще работала преподавателем русского литературы в математической школе на Тверской, где-то там. Она писала статьи в учительскую газету, и ей захотелось поехать к своей подруге в Бразилию, где много диких обезьян. Она устроилась во время лета курьером. Курьером. Заработала деньги на билет и полетела. Вот, и я ей удивлялся, говорю, Иньяковна, как это? Как это возможно? Человек не боится, понимаете, он не боится трудностей. У нее есть цель, она этого хочет. И она не чувствует себя никогда одинокой. Она трудится. Она что-то какие-то книжки пишет, в газете участвует, на какие-то коллоквиумы она ходит, там потом на лыжах в свои там 80 лет она ездит. Потом она меня удивила, что она что она еще, это вот когда лодка, байдарка, я не знаю, что я говорю, некольно.
Байдарка.
Мне было стрёмно стыдно, когда
что
я...
Что вы свои там... Да.
Что да. Я по сравнению с ней прокисшая плюшка, которую я могу тут ныть. Я понимаю, она мне ничего не сказала, она мне не упрекнула ничего, но я послушиваю, и я понял. В общем, иди-ка ты, Юрий Александрович, займись-ка собою. Вот, меняться собой. Никто не придет вас, но могут прийти. Помните, как Штольц, который приехал... Ой, как его... Штольца, помню, главного героя, забыл, к своему другу, так назовем, и там пытался его развеселить, а тот был влюблен в женщину, ничего не получилось. К Обломову вспомнил. Ну, вот надо как-то из Обломовщины-то из нашей выходить.
Про смысл жизни я хочу еще вас спросить, потому что это очень, очень созвучно, мне кажется, что дети — это важная часть нашей жизни. Но если мы делаем их смыслом нашей жизни, то впереди нас ждет большое разочарование и большой крах, потому что смысл нашей жизни рано или поздно уйдет во свояси. И дети нельзя, их нельзя ставить как смысл нашей жизни. Жизнь свою нужно наполнять еще чем-то, помимо детей. Но дети — это важная часть, я не спорю.
Никто не говорит. Ну, наше общество детоцентрично, просто до нельзя. Да. Это, во-первых, надо. Никуда мы от этого не деваемся. А смысл жизни должен быть внутри самого себя, а не вне другого человека, даже ребенка. Вот вы должны это понять. Потому что такая интересная штука получается, что когда ваш смысл жизни вне, то когда ребенок подрастает, вы становитесь им абсолютно неинтересным. Вы, может быть, замечали, что дети, которые стесняются своих родителей, например. Тут я одним глазом чуть-чуть, вот несколько отрывков посмотрел, листал фильм «Маленькая Вера». Такой фильм бомбический, который там перевернул всех. Вот там вообще великолепно показана семья. И вот когда ребенок стесняется своих родителей, почему? А потому что, потому что предки, родаки, как там еще называют, потому что они, как вам сказать, он перерос их. Они все вкладывали в него, он так на них смотрит, а в них ничего нет, они абсолютно пусты, потому что нет ничего, кроме одной задачи — поставить ребенка на ноги, чтобы мой ребеночек был суперклевым. А мама или папа, они совершенно пусты, они ничем не интересны для своих детей. Они ничем не интересуются, у них нет внутренней жизни, у них нет внутреннего мира, они не читают, они не могут ничем поделиться и так далее. У них нет, понимаете, у них нет чего-то параллельного, посредством которого они могли бы обогатить своих детей. Ничего. И поэтому, естественно, что дети, когда смотрят на это, и они просто уходят. Уходят и забывают, потому что, я не знаю, испытывали ли вы... Может быть, вы в своей жизни, дорогие слушатели, испытывали, когда вам стыдно за своих родителей. Когда, например, мама приходит в школу и начинает разговаривать с учителем. Или, например, с одноклассниками. Хочется спрятаться, под парту залезть, потому что так стыдно за своих родителей. Потому что они делают не так, как бы хотелось. Вот я хочу, чтобы моим детям никогда не было стыдно за меня. Я хожу в школу достаточно часто. Об этом, наверное, отдельная тема можно.
Вы сейчас еще раз этим примером и этим рассказом подтвердили, что человек полноценный не благодаря детям, а благодаря самому себе. И дети — это важная часть его жизни, и она останется таковой до конца дней. Она будет трансформироваться, меняться с возрастом ребенка, да, и понятно, что там, может быть, на каком-то этапе уже даже не дети, а внуки больше в сердце будут находиться, образно говоря. Вот, но человек должен себя наполнять, он должен о себе заботиться и одиночество свое восполнять не детьми, а какими-то другими вещами, хобби, интересами, не знаю, работой, развитием, карьеры, чтением и так далее.
Ну, конечно, да.
Давайте еще комментарии почитаем. Богдан пишет про детоцентричность, очень хороший комментарий. Ребенок сейчас — это статус семьи. Если есть жена и муж, но нет ребенка, то это неправильная семья. Слушайте, просто пару комментов. Мы в браке, 7 лет, и у нас нет детей сейчас. Но мне пока 26 лет. И я вам скажу, да, просто да, я не знаю, что делать с этим стереотипом. Мы хотим детей, они у нас появятся, они будут чуть позже, мы любим детей, все хорошо, мы не child free. Но это просто какие-то, знаете, это вот, ой, да, 7 лет, здорово, а дети есть? Нет. И такой взгляд, типа, а что с вами не так? Да в смысле? Что с нами не так? Все с нами так. Ну, откуда вот это, Юрий? Почему? Почему? Почему это неправильно семьей считается?
Ну, это такие приметы установки общества, которые есть, по которым мы живем. Я думаю, что люди даже об этом не задумываются. Вот. Во-первых, это некорректно. Ну, спросили, ну, есть дети? Ну, нет детей. А дальше уже, мне кажется, некорректно спрашивать и некорректно делать такую мину. Это тот же самый вопрос, например, может ли воспитателем, ну, допустим, воспитателем детей, может ли быть человек, который, у которого нет детей? Да. Может ли с детьми работать человек, у которого нет своих собственных детей? Я считаю, что может.
Мне кажется, тут важнее образование, а не наличие.
Нет, ну понятно, говорят, ну как вот ты там не воспитал, у тебя своих детей нет, чему ты можешь учить? Я хочу вам сказать, по поводу, если уж говорить по поводу профпригодности, в кавычки слово профпригодность возьмем, что есть воспитатели, у которых нет своих собственных детей, но которые воспитывают детей намного лучше, чем свои собственные, ну, чем свои собственные родители. Потому что родить ребенка, и чтобы он пребывал в семье, это невеликий подвиг. Вот, вот я понимаю, что, может быть, я сейчас нарываюсь на что-то такое очень большое. Понимаете? Ну, например, если мы возьмем дисфункциональные семьи, где там рожают от разных там мужчин очень куча детей и так далее, это не делает женщину, ну, хотя в законодательстве есть, если ты там родила 5 детей, то ты героиня, все остальное, но она не героиня, она даже не понимала, как она забеременела и как она родила. Вот, вот я об этом говорю, это физиологический процесс. Я хочу сказать о том, что воспитание детей это другие процессы. Это эмоциональный процесс, это духовный процесс, это интеллектуальный процесс, это социальный процесс. Понимаете? И я думаю, что ведь, ну, смотрите, ведь когда даже тот специалист, который набирает себе форум, набирает себе опыт, он общается с детьми, например, человек, у которого нет детей, а он с детьми работает 20 лет. У него, возможно, он проводит с детьми больше времени, чем сами родители.
Да, это верно.
И у него больше опыта, он видит внутреннее, дети раскрываются перед ним и так далее, и тому подобное. Я был в Казани, в семье, там трое детей. И там младшенький есть очень, он вообще никого не принимает. Ему 7 лет, он такой очень особенный ребенок. И, ну, мне было интересно, мне говорят, что он никого не принимает. Знаете, я ничего такого особенного не сделал. Я ночевал 2 ночи в этой семье, и я начал интересоваться жизнью ребенка. Я начал расспрашивать про кролика, который у него есть. Спросил, что он ест, когда он резвится, где они его купили. Потом он мне показал все игрушки на телевизоре, в которые он играет. Потом он мне рассказал, что ест сам этот мальчик и так далее и тому подобное. Вот я приехал, через 2 дня я получаю сообщение на телефон. Он мне пишет: «Привет, это я, допустим, это я, Тимофейка. Как у тебя дела?» Я аж обалдел, думаю, мама дорогая. Мальчик захотел... Опять, я не рекламирую сейчас себя, я просто говорю об одном навыке. Когда ты интересуешься жизнью своего собственного ребенка, или им интересуется кто, ну, вот, в частности, какой-то воспитатель, это самое необходимое. И тогда ребенок раскрывается, потому что ребенка увидели, он стал значимым, с ним разговаривают на равных. Не где-то сиси-пусю. Да, 7 лет, это уже молодой мужчинка. Есть характер, у него есть нрав, норов, у него есть своя позиция, у него есть свой выбор и так далее. И это очень важно. Но мы опять отклонились от темы, но мы возвращаемся на наш экватор.
Да, у нас не так много времени, давайте еще вот такое сообщение зачитаем. Мария пишет: «Я в браке родила ребенка, попросив его у мужа. Муж не хотел детей, но потом он адаптировался и сейчас любит ребенка. Но я понимаю, что это было для меня, и это была моя инициатива». Слушайте, мне кажется, это редкий и счастливый случай, когда все пошло хорошо.
Ну, я думаю, что это было и для него. Вы поймите, что мужчина, когда он хочет ребенка, он совершенно по-другому это воспринимает. У мужчин больше страхов, чем у женщины. даже несмотря на то, что женщине надо рожать ребенка, и это не самая приятная процедура из всех, которые есть, да?
Обеспечить.
Это же не напилить, да, обеспечить, воспитать, там он будет орать, не орать. Куча страхов у мужика есть. Я вам честно скажу, что многие мужчины, они переживают, они боятся, что они это не потянут. И даже, может быть, не финансово не потянут, а эмоционально не потянут, что это разрушит их отношения и так далее. И поэтому вы так мягко, возможно, убедили своего супруга, и мужчина должен адаптироваться. И мужчина вообще... Он отцовство свое воспринимает гораздо позже, когда ребенок уже, ему 6 месяцев, когда он смотрит на него, потому что мужчина боится брать ребенка, например, он боится его сломать. И, страшно ему, и он постепенно становится отцом. И вот его любовь, она постепенно формируется.
Мы говорили об этом в эфире, да. Что у мамы-то есть фора, да, в течение 9 месяцев. Потому что она его ощущает.
Ну, женщина по-другому она устроена, она по-другому немного работает, чем мужчина. Здорово. Я бы не зачел бы вам вашу формулировку, что я ребенка родила для себя. Я думаю, что вы родили ребенка для счастья своей собственной семьи и будете воспитывать его самостоятельным человечищем, который будет вам признателен за то, что вы его таким воспитали.
Елена нам пишет, 2 сообщения зачитаю. Если ребенок знает, что он рожден для себя, то он несчастен с детства, его не отпустят во взрослую жизнь. Очень хороший комментарий, Юрий тоже об этом говорил. И второе, она написала, что дети не решают проблем, как точно сказано, это не обязательное условие для счастья. Я рада, что наши слушатели делают такие хорошие выводы.
Да, наши слушатели вообще решают нас работы, о чем вот. Мы можем сидеть и просто смотреть друг на друга, да. Согласен с вами абсолютно, вы большие молодцы, и вы взрослые просто люди, просто взрослые, да, без каких-то условий, и надо становиться взрослым, потому что тут вот для себя некий такой эгоизм, он ничего хорошего, особенно с детьми, ни к чему хорошему не приводит.
Вообще много вот таких комментариев, что там из серии «Ребенок — это не игрушка, это личность», вот Андрей написал, и вот то, что я уже зачитывала. Здорово, друзья, что вы находитесь с нами в согласии в этом моменте, потому что все-таки не все так воспринимают детей, и эфир наш был не зря. Оксана еще написала, почему бы и нет, детей рожают ради материнства, а не в дополнение к статусу замужней женщины. Ну вот когда есть осознанный подход, это хорошо, но вот, как я только что сказала, не всегда есть. И даже то, что ради материнства, вот это тоже интересно. Я рожаю ребенка, чтобы у меня там я не знаю, был статус матери, да, чтобы я поняла, что такое быть матерью, что я вот теперь мать. А интересы ребенка тут где?
Ну, надеюсь, что они проявятся, что осознанка придет в процессе воспитания ребенка. Мне хочется верить в это. Потому что, да, это что-то новое, абсолютно новый статус материнства, например, кормить грудью, да, вот что это такое? Ну, женщина начинает это понимать там и не только. Но, понимаете, опять, у нас уже чуть-чуть прям времени осталось. Да. Хочется в заключение сказать, друзья, что вот как бы возвращаясь к теме «родить для себя», ну помните, пожалуйста, вот не забывайте, что жизнь другому человеку дается не для себя, а для него. Вот для него вы это, вот вы его родили для него самого. И вы становитесь соучастниками его жизни. Конечно же, многое от вас зависит, какого вы воспитаете, каким он станет ребенком. И вот здоровый мотив рождения ребенка — это дать жизнь другому человеку вот во всей уникальности и неповторимости. Понимаете? Вот потому что он такой, он особенный. И вы помогаете, вы становитесь папой, становитесь мамой. Вы помощники в его взрослении. Понимаете? Помощники. Не люди, которые будут управлять всей его жизнью, а вы помогаете ему становиться здоровым, взрослым, нормальным, во всех смыслах этого слова, человеком.
Не помещик с крестьянами, да, не рабовладелец с рабами.
Потому что ребенок — это отдельный от вас, да, вы оказываете влияние на него, но он отдельный от вас, такое сложное существо, называемое человеком.
На этой ноте, наверное, будем заканчивать. Спасибо, друзья, вам за все ваши комментарии. Единственное, что в конце эфира скажу. было много вопросов не по теме, там про работу над отношениями, про там надо или не надо менять партнера. Друзья, наш проект идет уже 5 лет, у нас много эфиров на эту тему, поэтому если у вас есть вопросы такие, другие какие-то, заходите к нам в архив на страницу «Формула семьи» и ищите, прям можете даже по этим словам менять или там партнер, что такое отношения,
работа. Надо менять партнера, как обувь там.
Вот. Нет, нет, не в этом смысле. В общем, приглашаю вас туда, в архив, по всем другим вопросам. Там много эфиров. Ну все, мы прощаемся. Спасибо всем большое. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.